Глава 11. Проблески узора. Золотое солнце еще висело у горизонта, и Инктор впервые так рано назначил привал после дневного марша. На посуровевших шайнарцев увиденное в деревне наложило свой отпечаток, и страшная картина засела в умах и сердцах. Прежде Инктор не останавливал отряд в такую рань, и место для лагеря он выбирал явно из соображений удобства обороны. Это была глубокая, почти круглая лощина, и к тому же большая, в ней без труда могли разместиться все, и лошади, и люди. Редкие заросли карликового дуба и болотного мирта разбросаны по внешним склонам. Гребень лощины скрывал собой всех в лагере, даже если бы не было и деревьев. В такой местности эту высотку вполне можно считать холмом. Когда все спешились, Рант услышал слова Уна.
«Одно только я, будь я проклят, говорю!»
— втолковывал тот Рагану.
«Это то, что я, будь проклят, видел ее, чтоб тебе сгореть! Как раз перед тем, как мы нашли этого козлом целованного получеловека!» Ту же самую треклятую женщину, как и у треклятого перевоза. Она была, а потом, будь оно проклято, взяла и исчезла. Говорить-то, что тебе вздумалось? Говори, но следи. Треклято будь все за тем, как говоришь. А не то я спущу с тебя дурацкую шкуру и сожгу ее, козлом целованную. Понял ты, овечий потрох, молокосос?
Ран так и замер. С одной ногой еще в стремени, вторая уже на земле. Та же самая женщина? Но у перевоза не было никакой женщины, просто занавески на ветру. И она не могла бы добраться до той деревни вперед нас, будь все так. Деревня. От этой мысли он ужаснулся больше, чем о прибитом к двери гвоздями-костылями исчезающем. Ранду хотелось забыть о той комнате, и о мухах, и о людях, что там были и не были. Получеловек был реален, все его видели. Но та комната? Может, я все же схожу с ума? Он пожалел, что рядом нет Морейн, чтобы поговорить с нею. Жалеешь, что рядом нет Айседой? Да ты и впрямь дурак. Ее рядом нет, вот и держись от всего такого подальше. А верно ли, что нет рядом? Что же там случилось?
«Вьючных лошадей припасы в центр», — распорядился Инктор воинам, начавшим обустраивать лагерь. «Обтереть лошадей насухо, потом вновь оседлать, на случай, если придется уходить быстро. Каждый спит возле своей лошади, костры на ночь затушить». «Часовые сменяются каждые 2 часа. Уна! Необходимо выслать разведчиков. Они должны проверить все вокруг и обязательно вернуться до темноты. Я хочу знать, что происходит вокруг».
«Он чувствует это», — подумал Ранд. «Это уже не просто друзья темного и несколько троллоков, невероятно исчезающий». «Просто друзья темного и несколько троллоков и, вероятно, исчезающий. Всего несколько дней назад и в мыслях не было какого-то там просто. Даже в пограничных землях, даже с запустением, менее чем в дневном переходе, друзья темного, троллоки, мурдралы и так были сущим кошмаром. Пока он не увидел пришпиленного к дверям мурдрала». Кто, пребывая в свете, мог бы сделать такое? А что, если не в свете? Пока он не переступил порог комнаты, где ужинала семья, и пока не оборвался их смех. Должно быть, я себе это вообразил. Должно быть так. Даже для самого себя эти уговоры не были в должной мере убедительны. Он не мог представить себе ветер на башне, или Амерлин, говорящую. «Ранд!» — он вздрогнул, когда Инктор заговорил у него за плечом. «Ты что, всю ночь хочешь простоять с ногой в стремени?» Ранд поставил ногу на землю.
«Инктор, а что случилось в той деревне?»
«Их захватили троллоки. То же самое, что с людьми у переправы. Вот что случилось. исчезающий.
Инктор пожал плечами и опустил взгляд на обтянутый холстиной узел большой квадратной формы, который держал в руках. Он смотрел на сверток так, будто увидел скрытые в нем тайны, которые предпочел бы не знать.
«Троллоки захватили их, как съестные припасы. Иногда они так делают, в деревнях и на фермах вблизи запустения, если набег миновал ночью пограничной башни. Порой мы отбиваем пленников, иногда нет. Порой мы отбиваем пленников и почти жалеем, что отбили. Троллоки не всегда убивают, прежде чем заняться мясницким делом. И у полулюдей есть свои любимые забавы, куда хуже, чем то, что делают троллоки».
Голос Инктора был тверд и ровен, словно ему сообщали о таких случаях каждый день. Да, пожалуй, для шайнарских солдат эти ужасы были обыденным делом. Ранд глубоко вздохнул, стараясь унять взбунтовавшийся желудок.
«Там для исчезающего это было вовсе не забавой, Инктор. Что могло приколотить Мурдрала к двери заживо?»
Инктор помолчал, покачивая головой, потом протянул Ранду большой узел.
«Вот. Морейн Седой сказала мне отдать тебе это на первом же привале к югу от Эринин. Что в нем, я не знаю. Но она говорила, тебе это понадобится. Она просила сказать, чтобы ты берег это. От него может зависеть твоя жизнь».
Ранд неохотно взял узел. При прикосновении к холстине кожу защипало. В свертке лежало что-то мягкое. Может быть, одежда. Ранд осторожно держал узел.
Он о Мурдрале даже вспоминать не хочет. Что произошло в той комнате?
До Ранда вдруг дошло, что сам он готов размышлять об исчезающем или даже о той комнате, лишь бы не думать, что могло находиться в посылке от Морейн.
«Мне приказано, чтобы тогда же я сообщил тебе. Если со мной что-нибудь случится, воины последуют за тобой».
«За мной?»
— задохнулся Ранд, позабыв обо всем, даже об узле. Инктор встретил его неверящий взгляд спокойным кивком.
«Это безумие! Я в жизни за собой никого не вел, кроме овечьей отары, Инктор. Все равно они не станут меня слушаться. Кроме того, Морейн не вправен назначать тебе заместителя. Это же Уна!»
«Перед отбытием меня и Уна вызвали к лорду Агельмару. Морейн Седой была у него, но приказание мне отдал лорд Агельмар. После меня, командир, ты, Ранд».
«Но почему, Инктор, почему?»
Во всем отчетливо и несомненно просматривалась рука Морейн, ее рука и рука Амерлин, которые подталкивали его на выбранный ими путь, на путь, которого он не хотел. По шайнарцу было видно, что и сам он, сколько ни силился, понять ничего не мог. Но он был солдатом, привыкшим в бесконечной войне с запустением к самым странным приказам.
«До меня доходили с женской половины слухи, что ты, мол, на самом деле...»
Инктор развел руками в латных перчатках.
«Ладно, неважно. Знаю, ты все отрицаешь. Но тогда ты отрицаешь и свой собственный облик, свое лицо. Морейн Седой говорит, что ты пастух, но я никогда не встречал пастуха, носящего меч со знаком цапли. Не стану утверждать, что сам бы тебя выбрал, но считаю, в тебе есть то, что необходимо. Когда настанет время, ты свой долг исполнишь».
Ранду захотелось сказать, что ни о каком долге и речи нет, но вместо этого произнес: «Уна знает об этом. Кто еще, Инктор?»
«Все воины. Когда шайнарцы выступают в поход, каждый солдат знает, кто следующим сменит командира, если тот погибнет. Неразрывная цепь до самого последнего человека, пусть даже он подручный конюха. Тогда, если он и в самом деле останется один, он не просто одиночка без подразделения, старающийся выжить и спастись. У него есть приказ, и долг обязывает исполнить то, что должно быть сделано. Если я отправлюсь в последнее объятие матери, то долг ляжет на тебя. Ты отыщешь рог и доставишь куда надо. Ты это исполнишь».
Последние слова Инктор произнес с особенным нажимом. Узелок в руках Ранда мигом потянул к земле камнем весом в десяток стоунов.
«Свет! Она будет в сотни лиг, но она все равно достанет и дернет за повод. Сюда, Ранд, туда, ты дракон возрожденный, Ранд!»
«Не нужен мне этот долг, Инктор! Я его не приму! О, Свет, я всего-навсего пастух! Почему никто не верит?»
«Ты исполнишь свой долг, Ранд! Когда человек на вершине цепи сдается, все под ним разваливается. Слишком многое разваливается, уже и без того слишком многое. Да будет благосклонен мир к твоему мечу, Ранд Алтор!»
«Инктор, я...» Но Инктор уже шагал прочь, окликая Уна и проверяя, выслал ли тот разведку. Ранд уставился на узел у себя в руках и облизнул губы. Ему было страшно. Ему казалось, что он знает, что в узле. Ему хотелось взглянуть на содержимое, но ему хотелось в то же время, не открывая, выбросить его в огонь. Он бы швырнул, если бы был уверен, что сверток сгорит, и никто не увидит, что там внутри. Если бы был уверен, что содержимое вообще сгорит. Но нельзя разворачивать узел там, где могут увидеть другие глаза, а не только его. Ранд окинул взглядом лагерь. Шайнарцы развьючивали лошадей с припасами, кое-кто уже раздавал холодный ужин, вяленое мясо и лепешки. Мэтт и Перин чистили лошадей. Лойл сидел на камне и читал книгу, зажав в зубах трубку с длинным чубуком, и над головой Огера вился хвостик дыма. Крепко прижимая к себе сверток, словно страшась его выронить, Ранд, крадучись, забрался в заросли погуще и подальше. На маленькой полянке под прикрытием ветвей с густой листвой он встал на колени и положил сверток на землю. Какое-то время он просто смотрел на сверток.
Она не должна была, она не могла.
А голосок в голове отвечал: «И нет, она могла, могла и сделала». В конце концов Ранд решился развязать узелки на бечевках, стягивающих сверток. Аккуратные узелки, завязанные с тщательностью, во всеуслышание заявляющие руке Морейн. Она собственноручно затянула их. Она ни за что не решилась бы пойти на риск, что содержимое хоть краем глаза увидит слуга. Когда Ранд распустил последнюю бечевку, он онемевшими вмиг руками развернул узел, затем уставился на то, что увидел. Во рту выжженная пустыня. Это было оно. Цельное, не сотканное, не окрашенное, не разрисованное. Стяг, белоснежный, большой, чтобы видели с любого места на поле битвы. А поперек него шагала волнообразная фигура, смахивающая на змея в золотых и багряных чешуйках. Но змей с четырьмя чешуйчатыми лапами, на каждой пять золотых когтей, змей с глазами ярче солнца и с золотой львиной гривой. Однажды Ранд уже видел это знамя. Тогда Морейн и сказала, что это такое. В войну тени это был стяг Льюса Террина Теламона, Льюса Террина убийцы родичей, стяг дракона.
«Глянь на это! Гляди-ка! Что тут у него?»
На поляну ворвался Мэтт, следом, куда медленнее, появился Перин.
«Сначала чудные наряды, куртки там!» — язвил Мэтт. «А теперь знамя! Теперь у нас уши завянут от разговоров о его лордстве! Важничанью конца краю не будет! Раз!»
Мэтт подошел ближе, ясно разглядел теперь знамя, и челюсть у него отвисла.
«О, Свет!» Он отступил на шаг. «Чтоб мне сгореть!»
Он тоже был при том, когда Морейн говорила про знамя, как и Перин. Гнев вскипел в душе Ранда. Гнев на Морейны престол Амерлин, подталкивающих его, подтягивающих. Он подхватил знамя руками и потряс им перед Мэттом, а слова неудержимо и яростно рвались с губ.
«Да, все верно! Знамя дракона!»
Мэтт отшатнулся еще на шаг.
«Морейн хочет, чтобы я стал куклой на веревочках Тарвалана, лже-драконом для Айседой! Какая ей разница, чего хочу я? Она все равно затолкнет мне это в глотку! Но меня не используют!»
Мэтт привалился спиной к стволу дерева.
«Лже-дракон?»
Он тяжело сглотнул.
«Ты? Это безумие!»
Перин не отступил от Ранда. Он присел на корточки, положил сильные руки на колени и рассматривал Ранда ярко-золотистыми глазами. В вечерних тенях они будто горели.
«Айседой хотят сделать из тебя лже-дракона!»
Он помолчал, хмурясь, обдумывая тщательно все про себя, потом тихо спросил.
«Ранд, ты можешь направлять?»
Мэтт издал сдавленный стон. Ранд выпустил знамя, оно упало на землю. Перед тем, как кивнуть, он колебался лишь мгновение.
«Я этого не просил и не хочу, но, по-моему, я не знаю, как с этим покончить».
Перед мысленным взором непрошено возникла та комната, полная мух.
«И, по-моему, они меня не оставят и не дадут мне с этим покончить. Чтоб я сгорел!»
— выдохнул Мэтт.
«Кровь и проклятый пепел! Они нас убьют, вы же знаете! Всех нас! Перина и меня заодно с тобой! Если прознают, Инктор и остальные, они перережут нам наши проклятые глотки, как друзьям темного!»
«Свет! Они же наверняка решат, что мы каким-то боком причастны к краже рога и к убийству тех людей, Фалдара!»
«Заткнись, Мэтт!» — спокойно сказал Перин.
«Не затыкай мне рот! Если нас не убьет Инктор, то Ран сойдет с ума и сделает это вместо него! Чтоб не сгореть! Чтоб не сгореть!»
Мэтт скользнул спиной по дереву, сел на землю.
«Почему они тебя не укротили? Если Айседы знают, почему они не укротили тебя? Никогда не слыхал, чтобы они отпускали на все четыре стороны мужчину, который способен обладать силой!»
«Они не все знают», — вздохнул Ранд.
«Амерлин! Престол Амерлин! Она знает?»
«О, Свет! А я-то удивлялся, чего она так странно на меня смотрела!»
«И Морейн с Седой сказали мне, будто я дракон возрожденный. А потом они заявили, что я могу идти, куда хочу. Неужто непонятно, Мэтт? Они пытаются меня использовать!»
«Ну и что? Все равно ты способен направлять!»
— бурчал Мэтт.
«Да на твоем месте я бы сейчас был уже на полпути к океану Арит и не остановился, не отыскав местечко, где в помине нет никаких айседы и где их никогда не будет, и где людей нет. Ну, то есть...»
«Заткнись, Мэтт!» — сказал Перин. «Ранд, ну почему ты тут? Чем дольше ты остаешься среди людей, тем больше шансов, что кто-нибудь прознает о тебе и пошлет за Айседой. За Айседой, который не отпустит тебя, куда тебе заблагорассудится».
Он помолчал, почесывая пятерней голову.
«И Мэтт прав про Инктора. Не сомневаюсь, он причислит тебя к друзьям темного и убьет. Убьет нас всех, может быть. Похоже, ты ему нравишься, но считаю, он так и сделает. Лже-дракон! Другие тоже так поступят. Масями, например, хватит и не столь веского основания. Ну так почему же ты не ушел?»
Ранд пожал плечами. «Я совсем уже собрался, но сначала приехала Амерлин, потом рог похитили и кинжал, и Морейн сказала, что Мэтт умирает, и... Свет, я думал остаться с вами, пока мы не отыщем хотя бы кинжал. Я думал, что смогу помочь с этим. Может, я ошибался?»
«Ты пошел из-за кинжала?» —
тихо-тихо произнес Мэтт, потер нос и скривился.
«Никогда бы не подумал. Никогда не думал, что тебе захочется... А-а-а-а!»
Ты себя нормально чувствуешь? То есть с ума еще не сошел или как?»
Ранд нашарил на земле камешек и запустил в Мэтта.
«Ой!»
— Мэтт потер руку.
«Я же просто спросил. Я же про все эти нарядные одежки и про треп о том, как хорошо быть лордом. Ну, в голове вроде у тебя не все ладно».
«Я пытался сделать так, чтобы ты отстал от меня, дурак. Я боялся, что сойду с ума, и что-нибудь с тобой из-за этого случится».
Взгляд Ранда упал на знамя, и он понизил голос.
«В конце концов, я и сойду с ума, если не сумею покончить с этим. О, Свет, я же не знаю, как с этим покончить.
Вот этого-то я и опасаюсь»,
— сказал, вставая, Мэтт.
«Только не обижайся, Ранд, но спать я буду как можно дальше от тебя, если не возражаешь. Это если ты и останешься. Как-то я слышал про одного, который мог направлять. Купеческий охранник рассказывал. Прежде чем Красная Ая его нашли, просыпается он как-то утром, а деревни как не бывало, разгромлена напрочь. Все дома, все люди, все, кроме кровати, на которой он спал. Все уничтожено, будто по деревне гора проехалась».
Перин заметил. «Тогда, Мэтт, тебе лучше спать с ним в обнимку».
«Пусть я дурак, но лучше быть живым дураком».
Мэтт помедлил, искоса глядя на Ранда.
«Послушай, я знаю, ты пошел с нами, чтобы мне помочь. И спасибо тебе за это. По правде, спасибо. Но теперь ты больше не такой, как раньше. Это-то тебе понятно, а?»
Он помолчал, как будто ждал ответа. Не дождался. Наконец повернулся и скрылся между деревьями, возвращаясь в лагерь.
«А ты?»
— спросил Ранд. Перин покачал головой, кудрявые лохмы мотнулись.
«Не знаю, Ранд. Ты тот же, но при том и не такой. Мужчина, который может направлять. Когда я был маленьким, моя мать пугала меня этим. Я просто не знаю».
Он протянул руку и потрогал уголок знамени.
«Думаю, на твоем месте я бы сжег это или зарыл, а потом убежал так далеко и так быстро, чтобы айседы никогда не разыскали меня. В этом Мэтт был прав».
Перин встал, посмотрел, прищурившись на запад, на небо, наливающееся розовым от заходящего солнца.
«Пора обратно в лагерь. Поразмысли над тем, что я сказал, Ранд. Я бы убежал». «Но, может, ты бежать не можешь. И над этим тоже поразмысли».
Желтые глаза будто смотрели куда-то в себя, а голос звучал устало.
«Бывает, бежать-то и не можешь».
Потом Перин тоже ушел. А Ранд так и стоял на коленях, глядя на лежащее перед ним знамя.
«Ну, иногда только бежать и можешь», — пробормотал он. «Только вдруг она передала мне это, чтобы заставить бежать. Может, я побегу? А она чего-то такого и ждет от меня, а я не хочу делать то, что нужно ей. Не хочу и не буду. Вот прямо здесь и зарою». Но она сказала: «От этого зависит моя жизнь, а айседы никогда не лгут. Чтобы ты понял это».
Вдруг плечи его затряслись от безмолвного смеха.
«Так, теперь я сам с собой разговариваю. Может, я и в самом деле схожу с ума?»
Возвращаясь в лагерь, Ранд нес с собой знамя, вновь завернутое в парусину и завязанное бечевками, и стянутое узлами, пусть и менее аккуратными, чем те, которые раньше завязала Морейн. Свет дня начал меркнуть, и тень от краев лощины протянулась до половины лагеря. Солдаты устраивались на ночлег, лошади рядом, пики под рукой. Чуть подальше, возле своих лошадей, стелили себе постели Мэтт с Перином. Ранд печально посмотрел на друзей, потом сходил за Рыжим, который по-прежнему, взнузданный, позвякивая поводьями, стоял там, где он его и оставил, и отправился на другую сторону лощины, где рядом с Лойлом расположился Хурин. Огер отложил книгу и изучал наполовину ушедший в землю и обросший мхом валун, на котором раньше сидел,
вводя по этому камню длинным чубуком своей трубки. Хурин встал и отвесил Ранду нечто вроде короткого поклона.
«Надеюсь, вы не против, если я здесь расстелю свою постель, лорд Ранд. Я тут вот строителя слушаю».
«А, это ты, Ранд», — заметил юношу Лойл. «Знаешь, мне кажется, этот камень когда-то обтесывали. Взгляни, он весь выветрился, но похож на какую-то колонну. К тому же здесь и какие-то рисунки есть. Не могу точно разобрать, но выглядят они как-то знакомо».
«Утром, наверное, будет видно получше», — откликнулся Ранд, стаскивая с рыжего седельные сумки.
«Я рад вашему соседству, Хурин».
«Я буду рад соседству с любым, кто не боится меня. Но надолго ли люди задержатся рядом со мной?» Сначала он переложил все в одну из сумок: запасные рубашки и штаны, шерстяные чулки, набор ниток с иголками, трутницу, оловянные тарелку и кружку, деревянную коробочку с ножом, вилкой и ложкой, пакет с вяленым мясом и лепешками, паек на крайний случай, и все прочие предметы и снаряжения для долгого пути. А в освободившееся отделение запихал завернутое в парусину знамя. Сумка распухла, вздулась, ремешки едва достали до пряжек, но второй карман теперь тоже весьма округлился. Ладно, сойдет. Лойл и Хурин, по-видимому, чувствовали настроение Ранда и молчали. А он расседлал и разнуздал рыжего, обтер его досуха пучками сорванной тут же травы, потом опять оседлал гнедого. От предложенного спутниками ужина Ранд отказался. Вряд ли он смог бы съесть хоть кусочек самого изысканного кушанья, когда-либо виденного в жизни. Они втроем расстелили возле того камня свои нехитрые постели, сложенное одеяло вместо подушки и плащ, чтобы накрыться. Лагерь затих. Но и после наступления темноты Ранду не спалось. Мысли так и метались в голове туда-сюда. Знамя.
Что она пытается заставить меня сделать?
Деревня. Что вот так может убить исчезающего? И хуже всего тот дом в деревне.
Произошло ли все на самом деле? Я уже схожу с ума? Бежать мне или остаться? Я должен остаться. Должен помочь Мэтту отыскать кинжал.
Но вот, наконец, явился вымученный сон, и со сном, незваная, непрошенная, Ранда окружила пустота, мерцающая неприятным свечением, которое тревожило его сновидение. В ночь мимо единственного в лагере костра смотрел на север Паденфейн, улыбаясь недвижной, застывшей улыбкой, никогда не касающейся его глаз. Он по-прежнему думал о себе, как о Падане Фейне. Падан Фейн был его сущностью, но он изменился и знал об этом. Теперь он знал многое, куда больше, чем мог заподозрить любой из его прежних хозяев. Долгие годы он был приспешником темного, еще до того, как Ба-Алзаман призвал его и пустил по следу трех юношей из Эммондова луга, выцедив из него все известное ему о них, выцедив, а потом вложив выжатое обратно, чтобы он мог ощущать их, чуять, где они, и следовать за ними повсюду, куда бы те ни бежали. В первую очередь за одним. Часть существа Фейна сжималась при воспоминании о том, что с ним сделал Ба-Алзаман. Но эта часть была маленькой, спрятанной, подавленной. Его изменили. Преследование тех троих привело его в Шадар-Логот. Он не хотел туда идти, но пришлось повиноваться тогда. А в Шадар-Логоте... Фейн глубоко вздохнул и провел пальцами по висящему на поясе кинжалу с рубином в рукояти. Это тоже из Шадар-Логота. Этот кинжал был единственным оружием, что он носил, единственным оружием, которое ему нужно. Кинжал стал словно бы частью самого Фейна. Теперь он был цельным в себе самом, только это имело значение, больше ничего. Он бросил взгляд по ту сторону костра. 12 еще оставшихся друзей темного, их когда-то красивое и нарядное одеяние, измятые и грязны, они жались друг к другу в темноте по ту сторону огня, глядя не на пламя, а на него. Рядом сгрудились его троллоки, числом около 20, их чересчур человеческие глаза на изуродованных лицах ловили каждое движение Фейна, каждый жест, так мышь боязливо следит за кошкой. Сначала шла борьба. Просыпаясь по утрам, вновь ощущать себя нецельным, вновь обнаруживать Мурдраала, отдающего приказы, орущего в бешенстве и требующего двигаться на север, в запустение, к Шайолгул. Но кроха за крохой такие утро слабости становились все короче, пока... Он припомнил тяжесть молотка в руке, удары, вгоняющие гвозди костыли, и улыбнулся. На этот раз улыбка затронула и уголки глаз. Удовольствие от сладостного воспоминания. Слух уловил плач в темноте, и улыбка увяла.
«На будущее надо не позволять троллокам брать с собой так много».
Целая деревня замедляла марш. Если б те несколько домишек у переправы не оказались покинутыми, то, наверное... Но троллоки по натуре своей жадны, и в эйфории от созерцания, как умирает Мурдраал, он не обратил внимания на них, а надо было. Он бросил взгляд на троллоков. Любой из них был почти в два раза выше его ростом и силен настолько, чтобы одной рукой переломать ему кости. Однако они жались подальше, опасливо косясь на него.
«Убейте их всех! Можете поесть, а потом, что останется, свалите в кучу. Пусть наши друзья полюбуются. Сверху положите головы и не разводите грязи теперь!»
Он засмеялся и резко оборвал смешок.
«Идите!»
Троллоки гурьбой отступили, вытягивая из ножен смахивающие на косы мечи и топоры с шипами на обухах. Через пару мгновений оттуда, где находились связанные селяне, раздались пронзительные вопли, плач и рев, мольбы о пощаде и детские крики обрывались тупым глухим стуком и противным хлюпаньем, будто раскалывались дыни. Фейн повернулся спиной к этой какофонии и посмотрел на друзей темного. Они принадлежали ему телом и душой, той душой, что у них еще оставалось. Каждый из них погряз в крови глубже некуда, как и он сам, до того, как обрел свой путь к свободе. Каждому из них некуда идти, кроме как следовать за ним. Их взгляды не отрывались от него, робкие, просительные.
«Вы думаете о том, успеют ли они проголодаться, прежде чем встретится какая-нибудь деревня или ферма? Да, вполне возможно. Вы думаете, что я отдам кого-нибудь из вас им? Ну, может, одного или двух. Лишних лошадей больше нет. Прочие были всего лишь простолюдинами», —
срывающимся голосом выдавила одна из женщин. Грязь полосами расчертила ее лицо над платьем превосходного покроя, которое выдавало ее принадлежность к купеческому сословию, причем купцам весьма богатым. Добротная серая ткань была в пятнах, длинная дыра портила юбку.
«Они были крестьянами, мы служили, я служила!»
Фейн перебил ее. От непринужденного тона слова звучали еще жестче и страшней.
«Что вы такое для меня? Меньше, чем крестьяне. Стадо скота для пропитания троллоков, наверное. Если скот хочет жить, то должен быть полезным.
Лицо женщины смялось. Она всхлипнула, заплакала, и тут же остальные забубнили, говоря, что чем они для него будут полезны. Мужчина и женщина, обладавшие влиянием и положением до того, как их призвали исполнить Фалдара данные им клятвы. Они наперебой сыпали именами важных людей, обладающих властью, известных им в пограничных землях, в Кайриене, в других странах. Они лепетали о том, что лишь они одни обладают какими-то сведениями о той стране или об этой, о политических ситуациях, альянсах, интригах. Они все расскажут ему, если он позволит им служить ему. Этот гомон смешался со звуками, устроенной троллоками бойни, и как нельзя лучше подходил им. Фейн игнорировал происходящее. Он не боялся поворачиваться к ним спиной, не боялся с тех пор, как они увидели, как он разделался с исчезающим и направился к своему трофею. Опустившись на колени, он провел руками по орнаментированному золотому ларцу, ощущая запертую в нем мощь. Он поручил нести ларец троллокам. Он не настолько мог положиться на этих людей, чтобы доверить им погрузить ларец на лошадь или на вьючное седло. Мечты о власти и могуществе могли оказаться сильнее и преодолеть даже страх перед ним. Но троллоки никогда не мечтали ни о чем. Их влекла лишь жажда убивать. А сам он еще не разгадал, как открывается крышка ларца. Но со временем он решит эту задачу. Ответ будет. Все будет. Все. Перед тем, как улечься возле костра, он вынул кинжал из ножен и положил на ларец. Этот клинок — сторож лучше, чем троллок или человек. Все они видели, что случилось, когда он пустил его однажды в дело. Никто и наспан не подойдет к этому обнаженному кинжалу без его приказания, и даже тогда подчиняться неохотно. Лежа, завернувшись в одеяло, он взглянул на север. Сейчас он не чувствовал Алтора. Слишком велико между ними расстояние. Или, вероятно, Алтор проделал свой трюк с исчезновением. Временами в крепости мальчишка вдруг исчезал для Фейна. Он не чувствовал его. Фейн не знал, как это происходило, но всегда Алтор возвращался, возникал вновь, столь же неожиданно, как и пропадал. На этот раз тоже вернется.
«На этот раз ты придешь ко мне, Ранд Алтор. Раньше я выслеживал тебя, как собака вынюхивает дичь, но теперь ты следуешь за мной».
Смех его был мелким смешком, даже он понимал, смешком безумца, но ему было наплевать. Безумие тоже стало частью его самого.
«Иди ко мне, Алтор! Танец еще даже не начинался. Мы станцуем на мысе Томан, и я освобожусь от тебя. В конце концов, я увижу тебя мертвым».